В Писании сказано: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Иаков, 5 глава, 19-20 стих. Святитель Иоанн Златоуст учил: «Еретические учения, несогласные с принятыми нами, должно проклинать, и нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении». Творение святителя Иоанна Златоуста, том 1, страница 766. В наше время, братья и сестры, в стране распространилось огромное количество разных сект. Но, к сожалению, многие православные оказались не готовыми к вызову, который нам бросили сектанты. Одни говорят, что эту проблему надо решать на уровне законодательства, в администрации президента, парламенте и судах с привлечением правоохранительных органов, ФСБ и МВД. Такие горе-миссионеры отодвигают в сторону Библию и берут в руки гражданский или уголовный кодекс, надеются на так называемое телефонное право. В основном сторонники подобных репрессивных методов занимаются только сбором компромата на руководителей сект и даже на рядовых сектантов. Они все делают для того, чтобы создать для еретиков орел гонимых и мучеников, в кавычках. Их изыскания представляются с религиозной точки зрения заведомо бесполезными, а их деятельность на руку противникам православия. Эти люди забыли о том, что природа церковной проповеди не есть диссидентское отрицание, протест, а, напротив, утверждение положительного начала духовной жизни, положительного церковного учения. В своем стремлении к поиску компромата они исходят из совершенно неправославных представлений о миссии, не сходят до уровня протестантской нетерпимости к религиозным оппонентам, что заведомо чуждо положительному церковному представлению о средствах и методах осуществления христианской миссии. Некогда апостолы, братья и сестры, узнав о том, что самаряне не хотят принять в свои селения Господа Иисуса Христа, испытали подобные соблазны и немедленно получили обличение от своего божественного учителя. Сказано в Евангелии от Луки в 9 главе: «И послал вестников пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он, то есть Господь наш, имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение». Вот такие удивительные слова есть в Евангелии. И уж совсем примитивными представляются заявления некоторых таких горе-ревнителей, что сектанты якобы опасны для общения люди, даже для православных миссионеров. Мол, они блудники, они грабители, лихаимцы, идолослужители, душегубы. Даже если это и так, Библия не запрещает для православных миссионеров общаться с грешниками. Написано 1 Коринфянам 5 глава 9-10 стих: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». В нравственном смысле, братья и сестры, увы, сами сектанты порой стоят намного выше таких неумеренных ревнителей отеческих преданий. Многие из тех обвинений, которые эти псевдоревнители возводят на еретиков, можно использовать против них самих. О подобных им сказано в Евангелии. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». В связи с чем, братья и сестры, представляется с этической, морально-нравственной точки зрения невозможным вести полемику с неправославными вне библейской плоскости. То есть важно, когда именно на основании Священного Писания мы отстаиваем чистоту и святость нашей православной веры. Другие горе-миссионеры договорились до того, что напрочь отказываются от любых встреч и контактов с сектантами и занимаются только кабинетными баталиями. Они забыли, что еретиков отвращаться можно после первого и второго вразумления. Об этом сказано в послании к Титу, 3 глава, 10 стих. Подобная позиция называется святым Иоанном Златоустом сатанинской, дьявольской и бесчеловечной. Сторонники этой позиции, они забыли о том, что 90% сектантов в России – это бывшие православные русские люди, крещенные, которые по неведению оставили святую веру своих отцов. И наша задача – вернуть их во что бы то ни стало. Вот посмотрите, братья и сестры, что говорил святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о православных и сектантах-еретиках. Он говорил: «И не говори мне таких бессердечных слов, что мне заботиться о них? У меня нет с ними ничего общего». Святитель восклицает: «У нас нет ничего общего только с дьяволом. Со всеми же людьми мы имеем очень много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас нет с ними ничего общего», святитель поясняет, «потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого и покажем подобающую братьям заботливость. А я, — пишет он далее, — обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы захотите разделить между собой заботу о спасении обитающих в городе, то последний скоро исправится весь». «Разделим между собой заботу о спасении наших братьев», призывает нас святитель Иоанн Златоуст, и говорит: «Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. И когда налицо не один, не два и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то ни почему иному, как по нашей лишь беспечности, а отнюдь не по слабости, многие погибают и падают духом. Не безрассудно ли на самом деле, что если мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся? Да что я говорю драку? Если увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку, чтобы поднять его на ноги. А о гибнущих братьях не заботимся. Хулящий святую веру, пишет Иоанн Златоуст, тот же упавший осел, подойди же, подними его, и словом, и делом, и кротостью, и силою пусть разнообразно будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасение и ближним, то вскоре станем желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление». Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст, том 2, страница 25-26. Итак, братья и сестры, святитель учит нас быть заботливыми братьями для тех, кто заблудился. Конечно, мы не можем сообщаться с ними в молитвах, таинствах и обрядах, но свидетельствовать им о православии мы обязаны. Апостол Павел учил: «Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата». Второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 14-15 стих. Братья и сестры, определение архиерейского собора Русской Православной Церкви о псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме от декабря 1994 года в частности уточняет: в то же время архиерейский собор призывает всех верных чад Русской Православной Церкви широко проповедовать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, создавать катехизические школы, разъяснять людям пагубность лжеучений, помогать тем, кто временно оступился, поддавшись пропаганде сектантских проповедников. Однако противостояние ложным взглядам не должно сопровождаться нетерпимым отношением к самим носителям несовместимых с христианством учений. Мы призываем всех членов церкви молиться о просвещении одержимых ложными учениями и твердо хранить преданные нам. Вот такое решение было принято на архиерейском соборе в 1994 году. Также апостол Павел, братья и сестры, однажды сказал: «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возможность возвещать вам всю волю Божию». Книга Деяний святых апостолов, 20 глава, 25-27 стих. «Поистине, братья и сестры, кровь многих и многих погибающих еретиков лежит на тех, кто ничего не делает для того, чтобы вернуть наших детей в лоно Святой Церкви, а напротив, мешают тем, которые берут на себя этот поистине нелегкий труд. Миссионер должен для всех сделаться всем, сказано для иудеев, это слова апостола Павла, для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу. Чтобы приобрести чуждых закона, для немощных, говорит апостол Павел, был как немощный, чтобы приобрести немощных, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых, сие же делаю для Евангелия». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 20-23 стих. Задача этих бесед, которые мы сегодня с вами начинаем, помочь заблудившимся еретикам вернуться на путь спасения, а для православных научиться более внимательнее и активно использовать библейские тексты в деле обращения наших заблудившихся братьев, о которых мы каждый день молимся во время чтения утреннего правила, отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святой Твоей апостольской соборной церкви причти. В Писании сказано, в книге Деяний святых апостолов, «Здешние были благомысленнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая по Писанию, точно ли это так». Так сказано в Деяниях святых апостолов, 17 глава, 11 стих. Действительно, братья и сестры, очень важно, когда мы исследуем библейские тексты для выяснения того или иного вопроса. Я предлагаю первой темой сегодня рассмотреть вопрос о том, что является для нас критерием, главным, доминирующим критерием – писание или предание. Здесь хочется обратить ваше внимание, братья и сестры, на текст из посланий апостола Петра. Сказано: и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть извращают, как и прочие писания. 2 Петра, 3 глава, 15-16 стих. Здесь говорится о том, что есть две категории людей, которые к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Это невежды и неутвержденные. Невежды – это люди, крещенные, но не наученные вере. Неутвержденные – это люди, не принадлежащие к церкви, не крещенные и не наученные. Ведь церковь называется столпом и утверждением истины. Каждый из этих двух групп людей, читая Библию, общаются не со Словом Божиим, а со своим собственным, личным, субъективным пониманием этой книги. Писание, братья и сестры, нуждается именно в правильном истолковании. О иудеях, не уверовавших во Христа Господа Иисуса, сказано: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда не читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». 2 Коринфянам, 3 глава, 14-15 стих. Евнух царицы Эфиопской, когда читал пророка Исаия, и когда апостол Филипп спросил его: «Разумеешь ли, что читаешь?», ответил: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Об этом рассказывается в книге «Деяния апостолов», 8 главе, 30-31 стих. Писание всегда нуждается в истолковании. В библейской книге Неемия, 8 главе, сказано: «И читали из книги закона Божия внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Говоря о предании, священном предании, братья и сестры, мы прежде всего имеем в виду не предание старцев иудейских, как думают о нас неправославные. Мы прежде всего имеем в виду не учение заповеди человеческие, как, может быть, даже злонамеренно говорят о нас сектанты. Мы, говоря о священном предании, имеем в виду прежде всего предания апостольские и учения церковные. В Новом Завете об апостольском предании и его значимости сказано достаточно много. Рассмотрим некоторые из этих текстов. Апостол Павел писал: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». 1 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Здесь мы видим, что апостол Павел поощряет похвалою тех, которые держатся предания. Иногда в своих переводах сектанты переводят слово «предание» как «учение» или «традиция». Например, в иеговистском переводе «Нового мира» этот стих переводится следующим образом. Они читают этот текст так: «Хвалю же вас за то, что во всех делах вы помните обо мне и твердо держитесь традиций». Но эта замена слов неправомочна. Давайте посмотрим древнегреческий вариант данного текста. Дословный перевод будет следующий: «Хвалю же вас, братья, что все мое помните, и как я передал вам предание, держите». Как мы видим, здесь речь идет не о традициях и не об учении. Учение и традицию может создать и установить любой человек персонально, в отличие от предания, которое принимается и передается далее. Пример этого – следующие слова апостола Павла. Однажды он сказал: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». 1 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Святой Викентий Леринский учил: Предание – это то, что ты принял, а не то, что выдумал. Иногда сектанты говорят, что предания апостольские – это и есть само Писание Нового Завета. Но это не совсем так, братья и сестры. Предание по преимуществу и прежде всего есть устное наставление в вере. Сказано: «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Как мы видим, на первом месте в этом тексте стоит слово, научение в слове, а послание следует за ним. Священное предание первично, а священное писание вторично. Этому есть много подтверждений из самого Слова Божия, из Библии. Первым писанием было, что? Пятикнижие Моисея. В нем изложен закон, учение о чистых и нечистых животных, закон о десятинах, жертвоприношениях и так далее. Однако, братья и сестры, из книги Бытия мы узнаем, что жертвоприношения совершались и до записанного Божьего закона. До Моисея читаем: «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». Данный текст показывает, что древние люди знали не просто закон о жертвах, но и ритуальные тонкости, особенности их приношения. От плодов земли дар Господу, от первородных стада своего и от тука их. Ной знал, какие животные чистые, а какие нечистые. Читаем: «Из птиц чистых, из птиц нечистых, из котов чистых, из котов нечистых, из зверей, из всех пресмыкающихся по земле». Бытие 7 глава, 8 стих. Авраам знал закон о десятинах. Сказано: «Авраам дал ему», то есть священнику Мельхиседеку, «десятую часть из всего». Бытие 14 глава, 20 стих. Иаков тоже знал закон о десятинах по обету. Он говорил: «Из всего того, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Бытие 28 глава, 22 стих и так далее. По этому вопросу святитель Иоанн Златоуст писал в своем толковании на Матфея: «В самом деле с Ноем, Авраамом и его потомками, равно как и с Иовом и Моисеем, Бог беседовал не через письмена, а непосредственно». Сам авторитет Священного Писания, братья и сестры, подтверждается авторитетом священного предания. Это же очевидная истина. Кто нам сказал, что Евангелие от Матфея написал Матфей, а Евангелие от Марка – Марк? Кто установил число посланий апостолов Петра, Иоанна и Павла? Канон новозаветных и ветхозаветных книг Библии есть дело церкви, а значит и предания. С другой стороны, братья и сестры, все слова Божии, они не могут быть вместимы в библейские тексты. Сказано: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. Не все пророческие книги и апостольские послания сохранились. В послании апостола Иуды цитируется фрагмент из книги Еноха. Иуда писал, апостол Иуда: «О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: „Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих“». Послание Иуды, 14 стих. А в книге «Числа», например, дается ссылка на книгу «Браний Господних». Что это за книга? Читаем: «Потому и сказано в книге „Браний Господних“». Числа, 21 глава, 14 стих. А в первом послании к Коринфянам, в первом послании, мы находим такие слова: «Я писал вам в послание». Это сказано в 1 Коринфянам 5:9. То есть писал ранее, но этот текст не сохранился. Ответьте на вопрос, братья и сестры, что имеет в виду апостол Павел, когда пишет: «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать оснований обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Послание к Евреям, 6 глава, 1-3 стих. Где, братья и сестры, в каком послании даются эти начатки учения о крещениях, о возложениях рук? Ведь многие детали, как крестить, в одно погружение или в три, порядок рукоположения деканов, пресвитеров и епископов, все это сохраняется только на уровне предания и не детализируется в Писании. Завершая рассуждение о значимости священного предания, хочется снова обратить внимание на учение апостола Павла о священном предании. Он говорил: «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которые приняли от нас». 2 к Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих. Здесь опять встречается слово «предание», которое нельзя перевести иначе, как это сделано в синодальном переводе. В греческо-русском словаре Вейсмана это слово переводится как «передача». То есть предание – это то, что мы принимаем от одних и передаем другим. Сектанты говорят: «Не кажется ли вам, что вы то, что называете преданием, это есть нечто неопределенное и расплывчатое?» Нет, братья и сестры. Но и здесь они не правы. Напротив, священное предание имеет конкретное выражение в древних символах христианской веры, правилах святых апостолов, вселенских и поместных соборах, древних литургиях и актах или в сказаниях о мучениках, творение святых отцов и учителей церкви. Все это составляет части единого предания церкви.